Когда мы кланяемся, мы показываем самому себе свои истинные ценности. Мы напоминаем себе об этих истинных ценностях, что является для нас важным, а что нет, вторичным. Таким же образом, когда мы прославляем что-либо или кого-либо, мы усиливаем энергию, проявляем уважение к чему-то. И эта энергия, которую мы прославляем, усиливается в нашей жизни. Поэтому очень важно, что, кого мы прославляем, чему и кому мы кланяемся. Прославление означает выражение предельного уважения. Например, мы Дататрею прославляем, а какую-нибудь звезду, Мадонну или Филиппа Киркорова не прославляем. Как душ мы их тоже уважаем, как божественных душ, но не прославляем. Или какого-нибудь Брамачари. Со временем, когда достаточно в нашей жизни накапливается энергия уважения и прославления, то, что мы уважаем и прославляем, становится важной частью нашей души, нашим духовным капиталом, нашим духовным потенциалом и перерастает в нашу собственную шакти. То есть выражение уважения, прославление, почитание, поклонение – это все действия благие, накапливающие большую заслугу. Поэтому, если вы выражаете уважение искренне тем, кто выше вас по духовному развитию, кого вы почитаете, садху, гуру, святые, миштадевати, все это дает для вас большие заслуги, хорошие, позитивные результаты. Это становится со временем вашим собственным духовным капиталом. То есть любая чистая, возвышенная духовная энергия – это капитал, настоящий капитал, настоящая сила, настоящая драгоценность. Ни доллары, ни евро, ни яхты, ни дачи. Те, кто подвержен неведению, кого Майе удалось вот так вот вокруг пальца обвести, и кого до сих пор она водит за нос, она всегда это успешно делает с большинством людей. Те считают, что богатство – это вот машины, дачи, квартиры, яхты, счета в банках, нефтяные вышки. Были цари, которые считали, что государство – их капитал. Все это обманутые майей. Что говорят святые? Не копите деньги, копите заслуги. Заслуги – это реальная ценность. Ценность, которая везде ценное, и особенно в духовных мирах. Это то, что реально помогает душе. Там, где есть заслуги, будет все. Исполнение желаний, исполнение намерений. И деньги придут, если надо. И исполнится желание, и процветание будет. Все это естественным образом будет. Так как можно конвертировать любую валюту в более низкую валюту. Так? Таким же образом, заслуги можно конвертировать. Но садху даже не спешат их конвертировать. То есть бывает духовно практикующие, немного накопят заслуг, и сразу вопрос их конвертации в что-то материальное. Тут надо аккуратно, не надо спешить. Надо оставить чуть-чуть, приберечь для духовной жизни. Не пытаться все отоварить, не пытаться все обналичить. А бывает так, что садху думает, вот я накопил заслуг, я делал тапас. Пожалуйста, дайте мне наличными. Но если мы делаем севу, если мы служим не для себя, а ради дхармы, ну, это может быть, это нормально. То есть нам ради служения нужна шакти. Да? Но это шакти, это мы ее не пытаемся присвоить. Мы не пытаемся с ней наслаждать чувством. Мы все на нее строим храмы, отливаем статуи, делаем ашрамы. Ну, такое может быть. Но когда в личном плане, ради наслаждения чувств, вот это не очень правильно. То есть надо накапливать духовную заслугу не пытаться ее сразу обналичить, материализовать в что-то конкретное, а удерживать ее в сознании, чтобы она дальше прорастала. И аккуратно ее расходовать, и то только как служение. Вот если как служение вы расходуете, заслуга возрастает. Если на чувственное наслаждение, это как списали со счета, и все, ушло. Это результат выражения уважения, поклонения, упасаны. И заслуга – это наша хорошая память, наши возвышенные мысли, наш чистый духовный свет, наши превосходные, чистейшие, сатвичные энергии. И со временем это становится нашей настоящей драгоценностью, тем, что помогает в мирах богов и в мирах людей. Например, доллары, евро сложно обменять в духовном мире на что-то. Там не котируется эта валюта. Но заслуги пожертвований, заслуги служения, заслуги поклонения упасаны, заслуги тапаса, заслуги проведения божественной воли – это настоящее богатство. И божественных существ, например, при реинкарнации, их сложно впечатлить чем-то материальным. Поэтому все цари, все владыки чего-то большого, они там оказываются в нищем состоянии. И напротив, множество заслуг выражает, дает уважение в духовном мире среди божественных существ. Поэтому быть садху означает накапливать заслуги, накапливать духовные сияния. И когда наши заслуги, наше духовное сияние увеличивается, когда мы созвучны воле Бога, воле Ишвары, когда мы проводим божественную волю. Проводить божественную волю – это означает совпадать с ритмами, циклами мироздания, с космической гармонией рита, с намерением Ишвары, волей Бога. Какова воля Бога? Кто может сказать, никогда не видел Бога, не знаю Его воли. Воля Бога изложена в священных писаниях. Если ее кратко описать, воля Бога заключается в том, чтобы все живые существа восстановили единство с Ним. Это именно воля Бога для душ в сансаре. Именно живые существа в сансаре, чтобы пробудились, достигли освобождения, просветления, кто готов, и достигли с ним единства. Потому что произошла вийога, разделение. Это конкретная воля Бога для конкретного участка Вселенной, нашей сансарной Вселенной. Считается, что сансарная Вселенная, как мир нечистого кармического видения, это незначительная часть, примерно 10%. А большая часть Вселенной – это те, кто пребывают в йоге, в сам йоге, в единстве с Богом, с Божественным Источником. Те, которые являются дживанмуктами, нитья-ситхами. Но вот есть такие не очень удачливые живые существа, типа нас, которые живут на каких-то задворках, 10%. И им там отвели какой-то участок, огородили его забором из пространства времени, причинности, трех гун, пяти элементов, майя-мала, анава-мала, карма-мала. Сказали, ну там какие-то души, вот. Они как-то со своей свободой воли обошлись как-то так не совсем правильно. Пусть они там развиваются. Им сюда еще пока рано. Пусть они там накопят себе опыт, а потом они смогут вернуться. И вот именно для этих душ воля Бога, воля Ишвары в том, чтобы соединиться с Ним. Пробудить свою истинную природу. Потому что наша истинная природа – это и есть Бог, это и есть Ишвара. Фактически нам соединиться с самим собой, не с чем-то внешним, а с самим собой, с истинным собой. Это означает, что когда мы сами практикуем, распространяем дхарму, ведем миссионерскую работу, строим храмы, отливаем статуи, делаем поклонение, тапас, то есть все, что прямо нас связывает – с Богом, со служением, с божественной волей, с ануграха-шакти, с просветляющей, освобождающей силой, мы соответствуем божественной воле. И когда мы соответствуем божественной воле, ну, наша мудрость растет, наша тонкая ясность растет, наша карма очищается. Постепенно мы воссоединяемся и постигаем божественную мудрость, и таким образом происходит путь освобождения. Мы, ну, знаки приходят, лакши это называется, знаки. Вот если проходит 12 лет, 20 лет, а как был гнев, так и остался. Как было вожделение неконтролируемое, так и осталось. Как жадность была, привязанность, так и осталась. Как зависть была, гордость, так и осталась. Как цепляние было за мир, так и осталось. Это значит, нет лакши, нет знаков. А значит, благодать не зашла, даже в малой степени не очистила. И собственная самодисциплина не выросла. Вот. Но когда приходит время, а мы наблюдаем за собой, ум контролируется. Гнев исчез. Возникла любовь, сострадание, радость. Вожделение под контролем и уже сублимировалось в движущуюся чистую энергию. Жадность исчезла, привязанность к миру ушла. Гармония поселилась в сердце, любовь в сердце возникла, сострадание возникло, осознанность, полнота внимания возникла. Чистое видение без труда зарождается, все фобии и комплексы покинули нас. Ум ясен, распахнут, подобен зеркалу, отражает реальность. Ушло уныние, ушли сомнения, вера нерушимая, сильная, может, пропадает во сне, но наяву точно не пропадает уже никогда. Осознанность длится непрерывно и проникает в сон. Значит, мы идем по правильному пути. Мы чувствуем себя едиными с божественным источником, чувствуем себя проводником гуру Таттвы, миссии своего гуру, миссии Парамгуру, миссии Иштедеваты, миссии гуру Ачари, миссии Древоприбежища, объединяемся с линией передачи. То есть действуем вместе со святыми. Занимаем уже какое-то место в линии передачи, в продолжении линии передачи, подключаемся к силовой линии, духовной линии божеств и святых, которые проникают в нас в виде благословений, в виде знаков в сновидениях, медитации, откровений, потоков ясности, потоков милости и благодати. И вот когда такое происходит, это лакшья, знаки того, что мы на правильном пути, что мы действуем с позиции разума, на духовном пути, а не эмоции и чувств. Мы контролируем чувства, наш ум чист, и наша связь с Богом растет. Вот так происходит освобождение. Постепенно, постепенно, в виде откровения, в виде благословения трансцендентного состояния приходит переживание Турьи. Это переживание Турьи заливается в бодрствование, в сон со сновидениями, в сон без сновидений, пока не объединит все три состояния. Тогда мы станем тем, кто силой благодати божественной и собственной осознанности пронзил все три мира сансары. Что значит пронзить все три мира сансары? Физический мир, астральный, причинный. Очистить, привнести туда божественный свет милости, осознанности, недвойственности, свет Адвайты. Это значит, мы вот этих 10% территории с этого участка Вселенной, мы получаем пропуск в свободное божественное состояние. Нам не нужно больше реинкарнировать в этом. Отстойники для глупых душ. Нам не нужно. Мы уже качество настолько набрали, святости. Мы накопили столько заслуг, что наши качества предполагают переход в более близкое к Богу состояние. И это называют мокша, освобождение. Это не конец духовного пути. Просто это его полное изменение, когда духовная жизнь становится освобожденной. Дальше есть различные виды прогресса. Подъем до уровня Видетхар, Мантришвар, Маха-Мантришвар, то, что называют ситхи и боги. Затем подъем до уровня великих богов, Маха-девов, вплоть до Брахмы, Творца Вселенной, Шивы или Вишну. И все это результат такой праведной, правильной жизни. И мы должны иметь на относительном уровне, кроме мировоззрения Адвайты, свою идеологию эволюции, свою парадигму духовной правильной жизни. Например, если какой-либо материалист вам говорит, почему ты не ешь мясо, кому ты поклоняешься, что за секта у тебя, то если вам нечего сказать, это значит, вы для себя свою собственную идеологию еще не очень сформулировали. Вы должны всегда уметь правильно сказать, ответить, показать более высокое мировоззрение. Это есть такой рассказ. Один человек, очень образованный атеист, он читал Библию, апокрифы, читал Кораны, около мусульманскую, около Корана литературу, знал суры Корана, изучал иудаизм, читал Тору, пятикнижие Моисеева, их обряды, читал лекции, материалы по индуизму, но сам был атеистом. Он все это изучал, чтобы с научной точки зрения показывать их несостоятельность, громить. И он вступал в сложные теологические, богословские дебаты с католиками, священниками, с православными, с иудеями, с раввинами, там, с мусульманами, с теми, кто в разных религиях поклонялся Богу, и всех их логикой, знанием философии, атеистической диалектикой громил просто. И все его побаивались даже. И он отстаивал позиции атеизма, материализма. И один человек захотел, пришел к нему и сказал, что он тоже стоит на позициях такого воинствующего атеизма, воинствующего материализма, и он хотел бы стать как он, стать его учеником. Он сказал, я вот хочу быть вашим так, как вы, отстаивать эти убеждения. Вот, примите меня в ученики и расскажите мне, как мне вести такую работу. И этот человек, он сам очень грамотный, этот атеист был. Он его спросил, а ты вот знаешь, как поют в храмах всеночную там, девственницы, в православной, монахини? А знаешь, в чем состоит там таинство Ветхого Завета по сравнению с Новым? Нет, не знаю. Да мне это не надо. Я атеист. Мне не нужно погружаться в эту религию. Я хочу отстаивать материалистические взгляды. А ты знаешь, зачем мусульмане белые одежды одевают? Зачем они хадж делают? Чего они сидят там в Каабе? С каким ему настроением? Нет, не знаю. А зачем иудеи носят, делают обрезание или носят вот такой... на ленточке такое устройство, что это за устройство, почему они стоят у стены, плача и головой вот так бьются. Да зачем мне это, зачем мне погружаться в эти их детали? Я атеист, я материалист, я хочу научное мировоззрение, атеистическое отстаивать. А ты знаешь, чем в индуизме отличаются шайва от шактов, а шакты от вайшнавов? Вот. Нет, не знаю, это все мне не надо. И тогда этот человек говорит, ну так... Тогда ты не атеист, ты дурак. Чтобы что-то критиковать, противодействовать чему-то, нужно это досконально знать. Тот, кто этого не знает, не понимает, он не имеет права просто судить об этом. Он выглядит глупо. Но как только такой человек начинает изучать, он меняет свои атеистические взгляды. Поэтому любой атеист, материалист, тот, кто критикует духовный путь, вообще любой традиции, он глупый. Просто он не знает, вот и все. Но не зная, он делает заявление. Но это все равно, как если вы не знаете принцип неопределенности Гейзенберга, квантовую механику, выносите суждения о квантовой физике, ну, с умным видом. При этом сами вы вообще не читали, что такое там. Не можете понять даже, что такое электрон, почему он проявляется двояко, как частица и волна. Вот. Это то же самое. И если кто-либо... И мы должны показывать идеологию свою, иметь свою относительную идеологию, уметь показать, что есть правильная жизнь, что есть правильное мировоззрение. И... на своем уровне не бояться ее доносить другим. С любовью, состраданием, без навязывания, но всегда показывать ее. Потому что мир сейчас таков, что он становится тотальным, манипулятивным. Он пытается, культура такая становится, и она пытается проникать сильно в человека. Информационная культура, манипуляция. То есть мир сейчас становится таким, что он уже не хочет вас оставлять нейтральным. То есть если вы не выражаете, не проявляете как-то свою энергию, свою мудрость, то майя очень сильная. Она хочет вас проникнуть уже со всех сторон и к себе как-то заграбастать. не через потребительскую культуру, так через интернет-технологии, не через интернет-технологии, так через биометрию и чипы, чтобы затем контролировать. Не через биометрию и чипы, так через какие-нибудь вышки, уже столько страхов этих вокруг. Сколько заговоров, за теории конспирологии, теории заговоров различных, конспирологических. Не через это, так просто через манипулятивные СМИ и политиков. То есть сейчас мир стал информационным, и человек уже просто сам по себе нейтральным не может быть. Не через это, так через социальные установки бессознательно, буквально душой впитываем, потому что он живет в такой культуре. Глобальная культура становится очень сильной, и душе очень сложно противостоять ей, сохранять автономию, только если она не ушла там, в лес, в деревню куда-то, не живет, вот, отказываясь почти от благ цивилизации. Так не было даже 20 лет назад. Я все время, меня это интересует тема, я ее так наблюдаю понемногу. И чтобы в этой культуре душе сохранять свои ценности, не только сохранять, а идти ей, нужно делать разные выборы. Нужно определяться, ты с Майей или нет? Или ты с Духом? Или ты с Богом? Или ты с Дхармой? На этом этапе очень важна община, очень важны ашрамы, важно общение. То есть индивидуалистический путь, когда вы сами с собой где-то что-то делаете, не совсем подходит. Потому что если вы не общаетесь, если у вас нет друзей в дхарме, общей санги, общего поля, синергии, вы остаетесь один на один с большим чудовищем Майи, с Левиафаном. То есть вы один на один с информационным обществом. Шанса у вас нет просто. Даже если вы будете противостоять ему, защищаться от него, вырабатывать свою линию, вы будете все равно его частью. Невозможно, это влияние. И один человек ничего не может противопоставить культурному давлению информационного общества. И сейчас это усиливается. Но когда есть общение, когда у вас много друзей садху, когда есть санга, есть ашрама, есть учение, вы связаны с древом прибежища, с парампарой, это определенная шакти. Например, в Америке как-то я поднял вопрос, может быть, еще лет 10 или 8, об общинной жизни, что-то такое. Американцы слушали, им это не понравилось. Но это не я поднял, а один из моих учеников. Они начали говорить, мы же все яркие индивидуалисты, мы же там... Это свободная страна, и здесь каждый подчеркивает свою индивидуальность. Какая общинная жизнь? Общинная жизнь – это скучно, это надо как-то подчинять свои интересы общим. Но, в общем, я не этого имел в виду вообще под общинной жизнью. И дхарма тоже, это совсем другое. Но разговор не получился об общинной жизни, натолкнувшись на непрошибаемые установки индивидуалистической американской культуры. Но на самом деле, вот так глядя, наблюдая, 10 лет прошло, там 15 лет пройдет. Это только иллюзия, что можно быть индивидуалистом в современном глобальном обществе потребления. Это самая большая иллюзия, какая есть. Ну, конечно, ты можешь быть индивидуалистом, например, ты можешь яркой индивидуальностью выбирать между Марсом и Сникерсом. Это твое проявление индивидуальности. А вообще невозможно, там просто не едят шоколада и все. Но в остальном особенно ты не можешь там проявиться. На самом деле, самые яркие проявления индивидуальности это возможно только для садху. Ситхи, боги, потому что мы поднимаемся над теми узкими шаблонами нашей личности и по-настоящему проявляем свою божественную индивидуальность. И вот задача, как проявить свою божественную индивидуальность, вот это и есть истинная дхарма. А выбирать между одним банком и другим, между одной кредитной карточкой и другой, между одной системой ипотеки и другой, между одной маркой автомобиля и другой, между Калифорнией там, и Нью-Джерси, это... Никакого индивидуализма здесь нет, это шаблон. Это не только Америка, это вообще, так сказать, любая страна. Глобальная потребительская культура – это шаблон. Это такое довольно жесткое форматирование личности. И в противовес этому садху, он не противостоит этой культуре, он ею пользуется. Мы вообще ничему не противостоим. Но мы создаем свой альтернативный мир, свои альтернативные ценности, свою альтернативную духовную жизнь. Есть позитивный опыт, например, давно, еще с момента первого приезда в Америку, наблюдал за жизнью амишей. Есть такая религия в Америке. Если вы видите амишей, то вы видите, как посреди какой-нибудь трассы едет лошадь, бричка, и там сидит дедушка в шляпе. И такие тетушки с такими кокошниками какими-то 18 века. И они так едут не спеша среди вот этого. И ты думаешь, наверное, какой-то фильм снимают, Голливуд, наверное. А это община амишей. Они живут своей жизнью. Они приехали оттуда, из Швеции, гонимые по религиозным убеждениям, сбежав из Швеции туда. Америка как раз... Многие люди по религиозным убеждениям туда приезжали. Но они сохранили свой образ жизни с 18 века. Они не пользуются телевизором, технологиями, но они хорошо живут и процветают. И последнее время расширяются, потому что многие люди увидели альтернативу потребительской культуре, глядя на них. Это пример, как садху может существовать в своей экологической нише, сохранять свою культуру и цивилизацию. И в ведической традиции такие примеры, они были всегда, ничего нового, они всегда были. Это ашрамы, санга, духовная община, кула, духовная семья, собирающаяся вокруг одного гуру. И это то, чему мы тоже следуем. Так, йога Васиштха.
Гурур Брахма, Гурур Вишну, Гурур Дева Махешвара, Гурур Сакшат Парабрахма Тасмай Шри Гураве Намаха.
Глава 6. Об освобождении.
Бог продолжил. Что бы и когда бы ты ни делал или отказывался от действия, всем можно поклоняться Богу, который является чистым сознанием. Рассматривая все как поклонение Высшему Я, которое есть Бог, он радуется.
Итак, Шива учит Васиштху, как поклоняться Богу. И он говорит, всем нужно поклоняться Богу. Что есть Бог для нас? Брахман – это наша недвойственная суть. В Адвайта-Веданте вместо слова «Бог» главным словом является Брахман. В Шайва-Сиддханте является Шива. Шива – это Ишвара, то есть это Бог, который также может творить, поддерживать, разрушать, сокрывать божественное и проявлять. И вот Ишвара – это наша блаженная природа. А Атман – это наша персональная божественная природа, как бы присутствующая в этом теле и личности. С точки зрения Адвайты одно, но различия какие-то все-таки есть. Например, еще есть Джива – наша душа и наша личность, то есть мы сами. И задача – объединить нашу душу с Ишварой, с Атманом и Брахманом. Когда мы объединяем с Атманом, мы получаем просветление. Когда мы объединяем душу с Ишварой, мы меняем свое местоположение, не местоположение, а роль Вселенной, пробуждаем ситхи. Сливаясь с Ишварой, мы осознаем себя беспредельным космическим духом. Когда мы сливаемся с Брахманом, мы осознаем полное единство, отсутствие всяких различий, абхеда. Дживы, Ишвары, Брахмана и познаем мир как тотальную иллюзию, полностью устраняем неведение. Существует деятельность ума, и эта деятельность ума называется викальпа. То, что разъединяет нас с Атманом, с Брахманом и с Ишварой. И эта деятельность ума, она двояка. Первая называется манораджья, это фантазии. Вторая называется самкальпа, воображение. То есть мы живем в некотором образе придуманном, воображаемом мире. То есть наши взгляды есть то, что не позволяет нам видеть мир, как оно есть. И, например, образование, концептуальное мышление, фиксированные идеи, ярлыки, мысленные проекции. Все, что связано с умом, это и есть манараджа и самкальпа, фантазии и воображение. Но по мере духовной жизни мы учимся очищать викальпы, нашу работу ума, и наш ум все меньше перестает проецировать, все меньше перестает фантазировать. Причем фантазии могут быть в материальном мире реальны. Например, кто-то думает, я хочу там, спутника жизни или хочу дворец. И мы можем стремиться за нашими фантазиями. Или кто-то хочет играть в футбол, кто-то хочет стать звездой, чтобы ему рукоплескали. Все это различные фантазии души, которые связаны со склонностями, и они побуждают действовать. Вот так действует карма. То есть на самом деле ничто не заставляет нас быть богачами, царями, нищими императорами. Это все наше воображение. Но воображение стимулируется нашими тенденциями, нашей кармой. И мы начинаем затем действовать. И Веданта говорит, что наши действия иллюзорны. Почему? Потому что они основаны на фантазиях и на воображении. А фантазии и воображение исходят из наших тенденций, из нашей кармы. Если бы их не было, то и действий бы не было, и отождествлений бы не было, и мы были бы свободными. Когда наш ум очищен, от фантазии и воображения пробуждается наш чистый ум, будхи, и этот чистый разум может воспринимать божественную реальность. И тогда, только опираясь на силы внутреннего «я», независимо от внешних факторов, мы можем инициировать любые переживания, мы можем их проявить. Поэтому в Йога-Васиштхе и в Навадхута-Дататрия, в Трипура-Рахасе говорит: где бы и что бы сознание не задумало, тогда там и проявляется. То есть, если наш ум чист, свободен от кармы, от викальп, то есть от фантазии, воображения, и напрямую контактирует с духом, с божественным источником, с Ишварой, мы можем настолько усилить свою духовную силу, что мы можем материализовать любую вещь, любой вариант реальности. Потому что именно материализация помещает нас в тело и в определенное кармическое видение, заставляет нас реинкарнировать. И приобретение тела в материальном мире – это и есть материализация наших фантазий, материализация нашего воображения. Пребывая душой в тонком теле, мы воображали, как мы хотим получить грубое. Мы хотим получить грубый опыт, опыт материального мира, и в конце концов это сбылось. А различные боги помогли нам в этом. Мы реинкарнировали успешно сансару, материальный мир. Но ошибка состоит в том, что наши фантазии пошли не по тому пути. Наше воображение пошло не по тому пути. То есть оно какое-то убогое. Его хватило вот только на то, чтобы родиться в материальном мире, получить тело, судьбу человека. Но зато хватило на то, чтобы практиковать, слушать духовного учителя, читать священные тексты. То есть, в принципе, не так уж плохо. То есть лучше, чем вообще ходить заниматься шопингом, быть офисным планктоном и жить стандартами потребительской системы. Но, в общем, причина любой реинкарнации – это и есть викальпа, вот эти фантазии и воображения. И святые, и священные тексты говорят, что если мы их очистим, то, опираясь на силы внутреннего «я», мы самостоятельно можем проявлять просветленные божественные фантазии любое тело, любые миры. Например, обрести сарупья-мукти, то есть тело в облике божества, божественное тело, не умирающее, не подверженное стихиям, страданиям. Это уже достижение освобождения. Или переродиться в райских измерениях своего божества. Или обрести такую же силу, как у избранного божества. Или вообще слиться с Брахманом. и затем породить себя в облике нового Творца Вселенной. Почему это происходит? Потому что мы очищаем свой поток сознания от фантазии и воображения.
Дальше. Нравится и не нравится, привлекательно и непривлекательно. Это только слова, которых нет вне высшего «я». Даже концепции, обозначаемые словами «независимость», «бедность», «удовольствие», «боль», «моё» и другие, на самом деле являются поклонением высшему «я», потому что разум, приводящий к появлению этих концепций, тоже высшее «я».
И вот взгляды шиваизма, как и взгляды Адвайты Веданты, они таковы. Все существует постольку, поскольку пребывает в я-сознании Бога, в я-сознании Махешвары. То есть мир вокруг нас – это его я-сознание, это его творческая мысль. И мы сами – это его я-сознание. Мы с ним полностью едины. Можно сказать, мы – это фантазия, воображение Бога, Ишвары, который решил развлечься. Ну и в процессе развлечения появились мы. Это подобно тому, как в компьютерной игре создают аватара. Например, если вы хотите поиграть, развлечься в компьютерную игру, вы создаете аватара, крошечного электронного человечка, и затем вы развлекаетесь. Много игр таких есть. Я изучал в свое время, когда мы хотели делать виртуальную девиалоку. Мне показывали ученики много разных таких вариантов. Вы можете создать любого аватара, воина, мага, колдуна, солдата, и вы развлекаетесь. И этот аватар, он повинуется вашим установкам. Вы задали ему судьбу, цвет глаз, волос и так далее. Можно сказать, что Шива внутри нас играет, развлекаясь, он нас создал как аватар. И когда с аватаром что-то происходит, аватар не жалуется нам, как Творцу. «За что ты мне такую судьбу?» Вот. И он не стремится к освобождению. Он не понимает, что он аватар. У него нет ума. Но мы, как человеческие существа, начинаем кое-что понимать. И мы понимаем, что движущая сила жизни в нас – это и есть Шива. И проявление внешнего мира осуществляется посредством энергии Шивы – Майя-Шакти. Внешний мир – это упадхи, вспомогательные условия, которые накладываются на реальность в целях проведения божественной игры. То есть Шива посредством своей энергии Шакти создает внешний мир. Для того, чтобы были созданы души, им было где играть, вот такая создается игровая реальность. Все манифестации вокруг с точки зрения шиваизма в относительном смысле они истинны, так как пребывают в я-сознании Махешвары. Они истинны в том смысле, не в том смысле, что они материальны, а в том смысле, что они есть проявленная энергия Ишвары. Это не противоречит Адвайта Веданте, хотя может показаться, что противоречит утверждениям Шанкары об иллюзорности. Потому что у Шанкары тоже есть такие слова. Вселенная нереальна, но Вселенная есть Брахман. И Вселенная как Брахман, она реальна. Это идентично. Итак, вся материальная вселенная, будучи едина с Ишварой полностью, она не способна чего-то другого, иного произвести, кроме чего-то отличного от Шивы. Поэтому, когда мы видим дома, деревья, облака, людей, мы видим энергию Шивы. И когда, например, одному проповеднику человек задал вопрос, а могу я увидеть Бога? Вы мне можете его показать? Как мне увидеть Бога? Он ответил, вы его всегда видите. Но вы не распознаете его, не узнаете. Например, если есть какой-то родной вам человек, например, брат, и он решил над вами пошутить, переодеться в кого-то другого, и пришел, и разговаривает с вами, он надел шляпу, плащ, усы, приклеил. Вы его видите? Видите. Он ваш брат? Брат. Но что не так? Но вы его не признаете братом. Никаких теплоты, никаких дружеских, любящих отношений. Вы относитесь к нему как к чужому человеку. Он вас водит за нос. Вы его видите. Он был брат? Был. Он остался вашим братом? Остался. Ничего не изменилось. Но что же происходит? Нет ни теплоты, ни дружеских, братских отношений. Есть отчужденность. Почему? Нет узнавания. какое-то заблуждение, какая-то энергия брата покрыла. Костюм, грим, все, он вел заблуждение, как актер. То же самое с Богом. Мы видим Бога? Да, видим. Бог тот же самый? Тот же самый. Мы те же самые, бессмертные души, те же самые. Но почему отчуждение, никакого божественного экстаза, никакого самадхи, никакой свободы, ананды? Есть неузнавание. То есть мы видим, но не узнаем. Какая-то энергия Бога покрывает. Эта энергия есть майя шакти. И эта энергия нас так отвлекает, она приковывает наше внимание, так вводит в заблуждение, что мы не узнаем. Фактически Бог никуда не уходил. Брат никуда не девался. Так он рядом с вами, но он играет с вами, он вас разыгрывает. Таким же образом Бог никуда не терялся, Бог никуда не уходил. Но связи нет, отношений нет, и счастья тоже нет. Есть чувство отчужденности. Таким же образом в материальном мире сансары у нас чувство отчужденности с Богом. И вот сансара, она для таких душ, которые вступили в особое отчужденное взаимоотношение с Богом. В отличие от тех душ, которых чистые, преданные, любящие отношения с Богом вплоть до полного единства. И вот с этой отчужденностью мы в этой жизни разбираемся. Пока эта отчужденность полностью не уйдет, и пока мы не разберемся с этим. Итак, все проявления имеют два аспекта. Внутренний – это истинное бытие Бога, Брахмана. И внешний. И внешний аспект – это действие майи. Вот майя так действует, что мы не узнаем божественную реальность. А почему мы не узнаем божественную реальность, кто-то может сказать? Не хватает нам заслуг, не хватает силы сознания. Потому что есть внутри нас рефлексивное осознавание. Осознавание «я». У нас есть много рефлексий. Это называется ахам вимарша, ментальное конструирование. Потому что мы участвуем в этой майе, майя действует и через наш ум, через нас мы домысливаем реальность. Вместо того, чтобы видеть Бога, как Он есть, мы выдумываем, что это не Бог, а что-то другое. Наш ум впереди нас бежит, и он домысливает реальность. Это и есть ахам вимарша, ментальное конструирование. В низшем варианте такое ментальное конструирование – это рефлексивное осознавание уже о каких-то объектах, каких-то предметах, о внешнем. Это рефлексивное осознавание «это». Например, есть рефлексивное осознавание самого себя, и вот медитаторы особенно этим грешат, знаете? Все, кто медитирует, если они медитируют с отклонениями, они куда погружаются? В тонкое тело или в психологию. Им нравится рассматривать разные части своего «я», такое воспоминание, такая тенденция. Вот. У них не происходит трансцендирование, они замыкаются на себя. Вот это и есть ахам вимарша, рефлексивное осознавание «я». Но тот, кто не медитирует, а просто смотрит по сторонам, у него еще ниже. Это называется рефлексивное осознавание внешнего. Идам вимарша. Идам означает «внешнее». Ну, это бабушки у подъезда вариант. А вот она туда пошла, а та с этим, а тот вот такой, а тот пьет, а вот того деньги рекой. И вот они сидят. Чем они занимаются? Идам вимарша. Рефлексивное осознавание внешнего мира. И вот когда мы устраняем это рефлексивное осознавание внешнего мира, пелена спадает с глаз, и мы можем видеть Бога, начинаем видеть Бога протягша, прямо. Без оценок, без суждений, без рефлексивного осознавания. Вот отсюда рождается процесс освобождения, поэтому гуру, духовный учитель, помогает ученику войти в естественное созерцание без рефлексивного осознавания, дав ему пратипичный даршан, прямую передачу, чтобы он уже потом сам учился его постоянно поддерживать. И ученик, он хочет продолжать рефлексивное осознавание, он привык так, ум действует по накатанной колее. А гуру ему говорит, почему стул танцует? Какой стул? Причем не стул? И ученик снова пытается рефлексировать, гуру ему говорит, а о чем думает масляная лампа? Потому что гуру говорит на другом языке совершенно. И он просто не хочет говорить на языке рефлексирующего осознавания, ни о других не о самом себе. Он хочет как-то немного помочь ученику выбить свой ум в безрефлексивное прямое осознавание. Если ученик способный, он поймет. Если не способный, он подумает, что-то сложные задачи гуру задает какие-то. Если способный, он уловит это безрефлексивное осознавание, и тогда гуру скажет: «Хорошо, оставайся в нем, поддерживай, работай с ним. Но пойми все тонкости, ошибки, отклонения». Это и есть путь Анутара-тантры. Но если ученик не способен сделать это путем, он должен больше делать акцент на поклонение, на преданность и веру. Он должен научиться в Крия-паде почитать Ишвару. Он должен развить свою любовь к Богу, свою преданность, открыть свое сердце божественной милости, чтобы божественная милость не зашла и вот это рефлексивное осознавание устранило. Тогда он тоже это осознает, но немного по-другому.
Знание космического существа – единственный подходящий метод поклонения ему. Только на это высшее «я» или космическое сознание указывает выражение «этот мир». О, что за загадочная диковина, когда это высшее «я», которое есть чистое сознание или разум, будто бы забывает свою собственную природу и становится индивидуальным сознанием по отношению к самому себе.
Джей Шри Гуру Датта. Ooh.